Тирион. «Хочешь есть?» — спросил Морт, окинув его злым взглядом. Короткопалая толстая рука держала блюдо отборных бобов. Тирион Ланнистер успел наголодаться, но он не мог позволить, чтобы этот мужлан увидел его слабость. «Неплохо бы ножку ягненка», — сказал он с груды грязной соломы в углу камеры. «Подойдет и блюдо горошка с жареным луком и свежий хлеб, помазанный маслом с пряным вином, чтобы лучше проскочило в желудок. Если вина нет, сгодится и пиво. Попытаюсь быть не слишком разборчивым».
«Вот и бобы»,
— проговорил Морт, протягивая блюдо. Тирион вздохнул. Тюремщик, служивший Лизе Аарон, представлял собой 20 стоунов глупого жира, который дополняли бурые гнилые зубы и темные глазенки. Левую сторону его лица украшал шрам, оставленный топором, отрубившим ухо вместе с частью щеки. Он был столь же предсказуем, насколько и уродлив. Но Тирион действительно испытывал голод. Он протянул руку к тарелке. Морт отдернул ее, ухмыляясь. «Вот она!» — проговорил он, ставя блюдо за пределами досягаемости Тириона. Карлик неловко поднялся на ноги, испытывая боль в каждом суставе. «Неужели каждый раз нужно устраивать из еды дурацкую игру?» — он потянулся к бобам. Морт отодвинулся, ухмыляясь гнилыми зубами. «Вот она, карлик!» Он выставил тарелку из камеры туда, где она кончалась и начиналось небо.
«Ты не хочешь есть? Иди-ка возьми!»
Руки Тириона были слишком коротки, чтобы дотянуться до блюда, и он не намеревался так близко подходить к этому краю. Хватит одного лишь короткого движения белого толстого пуза морда, и жизнь его завершится, оставив красное пятно на камнях небесного замка, как случилось со многими пленниками Орлиного гнезда за истекшие столетия. «Если подумать, я вовсе не голоден», — объявил он, отступая в уголок камеры. Морд заворчал и разжал пухлые пальцы. Ветер подхватил тарелку, перевернул ее. Тюремщик расхохотался, чрево его тряслось, как чаша с пудингом. Тирион ощутил короткий укол ярости. «Ах ты, трахнутый сын изъеденного язвами осла!» — проговорил он. «Чтоб ты сдох от кровавого поноса!» За это на обратном пути Морт отпустил Тириону пинок под кованным сталью сапогом. «Я это тебе запомню!» — корчась на соломе, выдохнул Тирион.
«Я сам убью тебя, клянусь!»
Тяжелая окованная железом дверь захлопнулась. Тирион услышал звон ключей. «Для своего роста у меня слишком прожорливый рот и слишком болтливый», — подумал карлик, отползая назад в угол сооружения, которое Аррены насмешливо именовали своей темницей. Тирион скрючился под тонким одеялом, кроме которого у него здесь ничего не было, разглядывая бездонное синее небо и далекие горы, уходившие, казалось, в бесконечность. Он пожалел о плаще и шкуры сумеречного кота, выигранному Марилона в кости, после того, как певец стащил одеяние с тела убитого предводителя разбойников. Шкура пахла тленом и кровью, но была теплой и толстой. Морт сразу же отобрал ее. Ветер теребил его одеяло порывами, острыми, словно когти. Камера была прискорбно мала даже для карлика. Там, где в любой настоящей тюрьме действительно была бы стена, пол кончался, и начиналось небо, так что Тирион не испытывал недостатка в свежем воздухе, солнечном свете, в звездах и луне по ночам, но он охотно променял бы сейчас все это на самую мокрую и мрачную темницу в недрах Бобрового утеса.
«Ты улетишь отсюда», — посулил ему Морт, втолкнув в камеру. «Дней через 20 или 30, а может и 50, но все равно улетишь».
Арны содержали лишь одну тюрьму и охотно предоставляли своим узникам возможность побега. В тот первый день, набравшись отваги, Тирион лег на живот и подполз к краю, чтобы поглядеть вниз. Отделенный воздушным простором, небесный замок находился в 600 футов под ним. Нагнув голову вправо и влево, он заметил другие камеры, сверху тоже. Прямо пчела в каменных сотах, только без крыльев. В холодной камере ветер завывал и днем, но худшее заключалось в том, что пол был наклонным. Уклон был небольшим, но и его было достаточно. Тирион боялся закрыть глаза, чтобы не скатиться во сне и не проснуться во внезапном ужасе у края обрыва. Нечего удивляться тому, что эти небесные камеры доводили людей до безумия. «Синева зовет!» «Боги, помилуйте меня!» — написал на стене один из прежних обитателей камеры веществом, похожим на кровь. Вначале Тирион даже заинтересовался, кто это мог быть, что с ним стало, но потом решил, что лучше все-таки этого не знать. А надо было только закрыть свой рот. Все началось с несчастного мальчишки, глядевшего на него с трона из резного чар-древа под украшенными луной и соколом знаменами Аррона. На Тириона Ланнистера всякий смотрел сверху вниз. Но этот шестилетний сопляк, моргнув красными глазами, спросил с пухлой подушки, которую ему подкладывали, чтобы сделать повыше, «А он плохой?» «Плохой», — согласилась леди Лиза, занимавшая рядом престол пониже. Она была вся в голубом, напудрена и надушена, ради женихов, наполнявших двор. «Он такой маленький!» — хихикнул лорд Орлиного гнезда. «Это Тирион Бесс из дома Ланнистеров, убийца твоего отца!» Она возвысила голос, чтобы слова ее были слышны в конце чертога Орлиного гнезда. Отражаясь от молочно-белых стен и тонких колонн, звук доносился до слуха каждого человека. Он убил десницу нашего короля. «Значит, я убил и его?» — подобно глупцу спросил Тирион. В такой миг подобало держать рот на замке, а голову склоненной. Теперь он понимал это. Седьмое пекло, он знал это даже тогда. Высокий чертог Аронов был длинным и строгим, стены его, облицованные белым с синими прожилками мрамором, обжигали холодом, но окружающие его лица были еще холоднее. Сила Бобрового утеса была далеко, и в долине Аронов Ланнистеры друзей не имели. Покорность и молчание послужили бы ему лучшей защитой. Но Тирион находился не в том настроении, чтобы проявлять рассудительность. К стыду своему он сдался на последнем отрезке подъема, короткие ноги не могли поднять его дальше в Орлиное гнездо. Прон пронес карлика остаток пути, и унижение лишь подливало масло в огонь его ярости. «Итак, мне пришлось основательно потрудиться», — проговорил он с горьким сарказмом. «Интересно, когда я нашел время на все эти убийства? Ему следовало бы помнить, с кем он имеет дело». Лиза Аррон и ее задохлик и при дворе не обнаруживали симпатии к шутке, в особенности, когда она была направлена против них. «Бес», — холодно бросила Лиза. «Постарайся следить за своим колким языком и разговаривай с моим сыном вежливо. Иначе у тебя появится причина сожалеть об этом. Помни, где ты находишься. Это Орлиное гнездо, тебя окружают верные рыцари долины. Люди, которые любили Джона Аррона. Любой из них охотно умрет за меня». «Леди Аррон, если со мной что-нибудь случится, мой брат Джейми постарается, чтобы именно так и произошло». Выплюнув эти слова, Тирион понял, насколько они безумны. «А умеете ли вы летать, милорд Ланнистер?» — спросила леди Лиза. «Неужели у карликов есть крылья? Если нет, я попросила бы проглотить следующую угрозу раньше, чем она придет в голову». «Я не угрожаю», — отвечал Тирион. «Я даю обещание». Маленький лорд Роберт вскочил на ноги в таком беспокойстве, что даже выронил куклу. «Ты не можешь сделать нам больно!» — завопил он. «Никто не может здесь сделать нам больно! Мама, скажи ему, что он не сможет сделать нам больно!» Мальчишка начал дергаться. «Орлиное гнездо неприступно», — спокойным голосом проговорила Лиза Аррон. Она прижала к себе сына, окружив его оградой полных белых рук. «Этот бес просто пытается испугать нас, милое дитя. Все Ланнистеры лжицы. Никто не причинит тебе зла, мой милый мальчик». Черт побери, она была и в самом деле права. Испытав дорожные трудности, Тирион прекрасно представлял себе, каково придется рыцарям с боем, поднимающимся по лестнице. Камни и стрелы будут сыпаться на них с неба, и враги будут защищать каждую ступеньку. Возможностей слова «кошмар» тут явно не хватало. Нечего удивляться тому, что Орлиное гнездо так ни разу и не было взято врагом. Но Тирион опять не сумел промолчать. «Не то чтобы неприступно», — сказал он, — «а просто неудобно лезть наверх». Молодой Роберт показал вниз дрожащей рукой. Ты лжец! Мама, я хочу видеть, как он летает!»
Стражи в небесно-синих плащах схватили Тириона за руки и оторвали от пола. Одни боги знают, что бы случилось тогда, если бы не Кейтлин Старк. «Сестра», — проговорила она со своего места за троном, — «прошу тебя, вспомни, этот человек мой пленник, и я не хочу ему вреда». Лиза Аарон бросила на сестру холодный взгляд. Потом поднялась и, шелестя длинными юбками, кинулась к Тириону. Ему даже показалось, что она ударит его, но Лиза приказала выпустить Тириона. Когда карлика поставили на пол, ноги ему отказали, и Тирион упал. Понимая, что он представляет собой, Тирион с трудом встал на колени лишь для того, чтобы, ощутив спазмы в ногах, вновь повалиться на пол. Хохот загулял по высокому чертогу Арренов. «Маленький гость моей сестры слишком устал, чтобы стоять», — объявила леди Лиза. «Сир Вардис, проводите его вниз, в тюрьму. Одна из наших небесных камер поможет ему опомниться». Стражники вздернули его на ноги. Тирион Ланнистер болтался среди них, слабо брыкаясь, побагровев от стыда. «Я вам это припомню», — пообещал он, когда его понесли прочь. Ничего другого Тириону и не оставалось. Сначала он утешал себя тем, что заточение продлится недолго. Лиза Аарон просто решила унизить его, вот и все. Она скоро пришлет за ним. Если же нет, тогда Кейтлин Старк наверняка захочет допросить его. Но на этот раз он будет следить за своим языком. Они не посмеют убить его, он все-таки оставался Ланнистером с Бобрового утеса. И, пролив его кровь, сестры накличут на себя войну. Так, во всяком случае, он убеждал себя самого. Но теперь он более не был в этом уверен. Быть может, похитители решили сгноить его здесь. Однако Тирион опасался, что сил у него может не хватить на долгое гниение. Он слабел с каждым днем, и потом Морт рано или поздно должен был сделать свое дело, если только тюремщик до этого не успеет заморить его насмерть голодом. Еще несколько голодных ночей, и Синева начнет призывать к себе и его. Он попытался представить себе, что происходит за стенами его, так сказать, камеры. Получив известие, лорд Тайвин, безусловно, послал погоню. Джейми, возможно, уже ведет войско через лунные горы, если только не едет на север, в Винтерфелл. Подозревает ли кто-нибудь за пределами долины, куда именно Кейтлин Старк отвезла его? Он подумал о том, что предпримет Серсея, когда услышит о его похищении. Король может приказать освободить его, но кого послушает Роберт, свою королеву или десницу? Тирион не испытывал иллюзий относительно любви короля к его сестре. Если у Серсея хватит ума, она настоит на том, чтобы король сам решил участь Тириона. Даже Нед Старк не смог бы возразить против этого, не запятнав чести короля. Тирион будет только рад. В каких бы убийствах его ни обвиняли, пока у Старков не было никаких доказательств. Пускай себе излагают свое дело перед Железным Троном и лордами королевства. Это погубит их. Если бы у Серсеи хватило ума понять это. Тирион Ланнистер вздохнул. Сестра его была не лишена определенной низменной хитрости, но гордость ослепляла ее. Она увидит в ситуации оскорбление и предоставившуюся возможность убрать врагов. Джейми был еще хуже, опрометчивый, упрямый и раздражительный. Он никогда не развязывал узел, если его можно было разрубить ударом меча. Тирион попытался представить, кто из них нанял убийцу, чтобы заставить замолчать мальчишку Старков. И действительно ли они ускорили смерть лорда Аррона? Если старый десница действительно убит, то это было подстроено искусно и гладко. Люди его возраста во все времена умирали от внезапных болезней. Напротив, олух, явившийся с краденным ножом к Брандону Старку, вел себя невероятно неловко. И разве не было это странно, если хорошенько подумать? Тирион поежился, ощутив действительно жуткое подозрение. Что, если в лесу сражаются не только лютоволк и лев? Но кто-то третий воспользовался их схваткой как прикрытием. Тирион Ланнистер не любил, чтобы им пользовались. Следовало выбираться отсюда и поскорее. Шансов справиться с Мордом практически не существовало. И никто не намеревался передать ему 600-футовую веревку, чтобы он мог бежать на свободу. Язык завел его в эту камеру, язык должен и вывести. Тирион поднялся на ноги, стараясь по возможности игнорировать уклон, вечно толкавший к краю, и застучал кулаком в дверь. «Морт!» — завопил он. «Тюремщик! Морт! Ты мне нужен!» Тириону пришлось барабанить минут 10, прежде чем он услышал шаги. Карлик отступил назад, и дверь со скрипом открылась.
«Шумишь!» — пробурчал Морт, глаза которого налились кровью.
В одной из его ладоней была зажата широкая кожаная полоска, огибавшая кулак. «Никогда не показывай испуг», — напомнил себе Тирион и спросил. «А ты не хочешь разбогатеть?» Морт ударил его ленивым движением. Тирион пошатнулся и стиснул зубы от боли.
«Не болтать, карлик!» — предупредил Морт.
«Золото!» — проговорил Тирион, изображая улыбку. «Бобровый утес полон золота! Ах!» На этот раз Морт ударил сильнее, полоска щелкнула. Удар пришелся Тириону в ребра. Он рухнул на колени, скуля от боли. А потом заставил себя поглядеть на тюремщика. «Богат, как Ланнистер!» — выпалил он. «Так говорят люди, Морт!» Морт заурчал. Свистнув в воздухе, ремень ударил Тириона по лицу. Боль на мгновение лишила карлика сознания. Он даже не помнил, как упал, но, открыв глаза, обнаружил, что лежит на полу камеры. В ухе звенело, а во рту было полно крови. Он потянулся за опорой, чтобы подняться, но пальцы прикоснулись к пустоте. Тирион отвел руку назад так быстро, как будто обжегся, и попытался не дышать. Он лежал на самом краю, в нескольких дюймах от синевы.
«Хочешь еще что-нибудь сказать?»
Морт взял ремень в обе руки и резко потянул его. Щелчок заставил Тириона подпрыгнуть. Тюремщик расхохотался. «Он не сбросил меня в отчаянии», — сказал себе Тирион, отползая от края. «Я нужен Кейтлин Старк живым, и он не посмеет убить меня». Тыльной стороной ладони он отер кровь с губ, ухмыльнулся и сказал: «Но это, пожалуй, грубовато, Морт». Тюремщик скосился, пытаясь понять, не смеются ли над ним. «Мне нужны такие сильные люди, как ты». Ремень вновь взвился, но на этот раз Тирион сумел отодвинуться прочь. Удар скользнул по плечу, не причинив боли. «Золото», — повторил он крабом, отползая назад. «Больше золота, чем ты видел в своей жизни. Достаточно, чтобы купить земли, женщин, лошадей и чтобы сделаться лордом. Представь себе, лорд Морт!» Тирион отхаркнул комок крови и мокрот и сплюнул его в небо.
«Никакого золота!» — отвечал Морт.
«Значит, услышал, — подумал Тирион.